С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Российские правозащитники просят Дмитрия Медведева освободить политзаключенных. Финал Лиги чемпионов в Москве. Как это было? Итоги выборов в Грузии. Лидирует партия Михаила Саакашвили. Конституционный суд начал работу в Петербурге. Связаны ли бытовые неурядицы судей на новом месте с политикой? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Российские правозащитники представят сегодня в Москве открытое обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой освободить российских политзаключенных. Письмо новому президенту России подписали председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, глава фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев, директор движения «За права человека» Лев Пономарев и другие. Однако среди правозащитников есть и те, кто пока воздерживается от подписания этого обращения. Точный список фамилий, которые будут содержаться в прошении об освобождении, пока неизвестен. Вероятно, в нем будут фигурировать и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, осужденные по делу ЮКОСа, и имена известных ученых, осужденных по делам о шпионаже. О причинах, побудивших правозащитников именно сейчас обратиться к новому президенту страны, говорит Лев Пономарев.
Мне кажется, это очень важная инициатива. Будет предъявлено письмо правозащитников и даже политиков некоторых к президенту Медведеву, Дмитрию Медведеву, где мы предлагаем ему помиловать, просим помиловать политических заключенных. Представлен некий список, отнюдь не полный. И мы написали в этом письме, что представленный список – это скорее те люди, которые получили наибольшие сроки или их процесс получил наибольшую известность в стране и мире. А на самом деле, политических заключенных, по нашим наблюдениям, в общем-то, больше сотни, я бы так аккуратно сказал, так, и мы бы хотели, чтобы процесс пошел. Поэтому в трудных спорах каких-то, которые до сих пор еще не прекращаются, мы выбрали там первую десятку фамилий и назвали, и причем из разных категорий как бы преследуемых. И мы уже получили поддержку влиятельных западных политиков, правозащитников и политиков, тоже несколько подписей, которые мы завтра представим журналистам. Называть их не хочу. Но подписи бесспорно будут дальше собираться. Я надеюсь, мы соберем сотни и тысячи подписей в России и за рубежом. Если Медведев никаких движений в сторону помилования политзаключенных не будет проводить, то и мы, российские правозащитники, российское общество, и западные политики, которые уже обращали внимание Путина и Медведева, что страна может быть демократической только при условии отсутствия политических заключенных, политических процессов, то, конечно, страна не может считаться демократической. И я думаю, что это мое уже мнение. Она, вообще говоря, не может участвовать в восьмерке.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Среди тех, кто подписал открытое письмо президенту с просьбой освободить политзаключенных, пока нет представителей правозащитного центра «Мемориал». Почему, объясняет член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Безусловно, одна из важнейших ныне в России проблем, неосознанная российским обществом и не обсуждаемая должным образом, это проблема политических заключенных. Вполне естественно, обращение к власти по поводу необходимости освобождения политических заключенных. И сам факт такого обращения – это дело нормальное. Ведь в конце концов, истори от веку правозащитники апеллировали именно к власти. Ну, действительно, кто же еще может освободить людей, смягчить им наказание? Если Бастилию не сносят, то, очевидным образом, речь идет о апелляции к власти, которая действует. Эта апелляция может быть разная и в отношении разных людей. Можно обращаться о помиловании. И это компетенция президента. Кстати, при Ельцине достаточно эффективно действовала комиссия по помилованию, но при Путине она была реорганизована, и, по сути дела, процесс помилования прекратился. Можно говорить об амнистии, но амнистия по закону – это дело Государственной Думы. Дело Государственной Думы, и непонятно, как инициировать эту амнистию. Можно говорить о пересмотре дел, но это дело судебной системы, которая у нас, как в последнее время Медведев подчеркивает, должна быть независима. И непонятно, как апеллировать, например, к президенту, говоря о пересмотре дел. Очевидным образом и сама тема политзаключенных, она известна обществу под некоторым узким углом зрения. Есть люди, о которых много слышали, о которых говорит пресса. Вот о Михаиле Ходорковском говорят чаще, и слава богу, чем чаще будут о Ходорковском говорить, чем чаще будет известно, что сам Ходорковский говорит, тем лучше. Не только потому, что он несправедливо осужден, по нашему мнению, по политическим мотивам, но потому, что это умный человек, мнение которого должно быть интересно всей стране. Но о некоторых других осужденных по юкосовским же делам говорят реже. Например, о Светлане Бахминой, матери детей, которой вообще-то нужно было отсрочить приговор до стяжения детьми совершеннолетия, даже в том случае, если бы мы считали, что этот приговор правосудный. Больше известно о нескольких громких делах. Вот, например, о идущей массово фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме в различных регионах России, в Поволжье, в Сибири, об этом известно меньше. Если говорить уже совсем широко, то люди, арестованные и осужденные за участие в сепаратистских движениях на Северном Кавказе, они ведь тоже осуждены по политическим мотивам. Но о них в этом контексте совершенно не говорят, потому что обществом, не только обществу, но и прессой, видимо, принята позиция власти. У нас там есть контртеррористическая операция, разоружение бандформирований и так далее. А то, что, по сути дела, это внутренний конфликт, гражданская война российская, об этом речи нет. Разумеется, чем чаще об этом будут говорить, чем чаще будут поднимать эти проблемы, тем ближе, может быть, мы продвинемся к их разрешению. И повод для такого обращения, вступления в должность нового президента, вполне уместен. Другое дело, что пока о новизне ситуации говорят скорее надежды людей, нежели какое-то решительное изменение самой этой ситуации.
Говорил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. За последние 10 лет международные правозащитные организации официально признавали узниками совести ныне уже освобожденных из-под стражи журналиста Григория Пасько, эколога Александра Никитина, омского правозащитника Юрия Шадрина. Осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж ученый Игорь Сутягин признан организацией «Международная амнистия» политзаключенным. Остающемуся в тюрьме Михаилу Ходорковскому, несмотря на неоднократные попытки правозащитников и адвокатов, такой статус пока получить не удалось. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия «Единое национальное движение». В ночь на четверг в Тбилиси оппозиция провела митинг протеста против фальсификации в ходе голосования. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны, во время которых будет обсуждаться вопрос о доставке гуманитарной помощи пострадавшим от урагана. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. Во Франции сегодня состоится всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что его правительство готово пойти на серьезные уступки на переговорах с Сирией. Президент ЮАР распорядился привлечь армию для наведения порядка на улицах нескольких городов страны, где уже более недели не прекращается волна насилия против иностранцев. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Май 88-го. Воспоминания о первом съезде Демсоюза. Хроника Каннского кинофестиваля. Выставка Дмитрия Пригова «Граждане, не забывайтесь, пожалуйста». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Гил Эванс и Джеки Маклин. Все это не пропустите сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
На фоне остальных публикаций выделяется несколько статей на армейскую тему. В частности, газеты пишут об учете военных преступлений. Недавно говорилось о том, что цифры, говорящие об этих преступлениях, пошли на спад, и преступлений стало меньше, а теперь появляется информация, что на самом деле это не так. Почему?
Издание «Газета» пишет об этом, и об этом заявил вчера главный военный прокурор Сергей Фрединский. В начале февраля, выступая на ежегодной коллегии, он обнародовал сенсационные данные, согласно которым число правонарушений в армии сократилось почти на 40%. Ну, впрочем, Фрединский еще тогда уточнил, что он не слишком доверяет этой статистике и распорядился проверить цифры. И вот в ходе проверки выяснилось то, что он и предполагал. В связи с разделением органов прокуратуры в работе и учете преступности произошел сбой, как засвидетельствовал Сергей Фрединский. И, по словам Фрединского, прокуроры проверили не только следственные органы, но и органы дознания. Выяснилось, что в следственных отделах число уголовных дел действительно сократилось на 30%. В то же время за первый квартал этого года органы дознания возбудили дел в 5 раз больше, чем в 2007 году. Таким образом, по состоянию на 1 мая преступность от своих скачков в 30-40% снижения пришла к нормальным цифрам, которые отвечают объективному положению вещей, указал руководитель главной военной прокуратуры. За первые 4 месяца этого года, в общем, преступность снизилась всего лишь на 6%. Ну, одной из основных задач в прокуратуре ставят борьбу с коррупцией, по свидетельству Сергея Фрединского.
В связи это теперь, судя по всему, везде.
Да, это генеральное направление.
После недавнего заявления Дмитрия Медведева.
Конечно. В связи с этим главная военная прокуратура организовала специальный отдел по противодействию коррупции. К сожалению, наши люди не гнушаются возможностью что-то для себя урвать, признался Сергей Фрединский. Какое открытие, не правда ли? Причем сфера борьбы с коррупцией стала несколько выходить за рамки обычных взяток, хищений, где ловят за руку. Преступления совершаются уже и в тех сферах деятельности, где это совсем не очевидно. Он имеет в виду сферу Рособоронзаказа, научной разработки по обеспечению армии вооружениями и другими техническими средствами. Как оказалось, там тоже большое поле для преступной деятельности и много денег, которые можно прибрать, если приложить мозги. Но благодаря нашей работе, отметил Сергей Фрединский, удается ловить не простых стрелочников, но и генералов, полковников. И еще одна публикация на армейскую тему в «Новой газете» о том, что рядовой Александр Белолюбский вынужден был стать дезертиром, чтобы спасти свою бабушку. Совершенно чудовищная, на мой взгляд, история. Александр Белолюбский бежал из части даже не потому, что его прессовали деды, а потому, что дома у него сложилась безвыходная ситуация. Его бабушка во время гололеда зимой сломала ногу, открытый перелом, попала в больницу, началась гангрена, ногу пришлось ампутировать.
Ну, насколько я помню, недавно был принят закон, в соответствии с которым дезертирство вот при таких обстоятельствах не считается преступлением.
Да, вот сейчас рассматривается... То есть сейчас идет речь о том, чтобы не заводить уголовное дело в отношении солдата. Но, тем не менее, его вообще говоря, он, у него бабушка, он единственный у бабушки близкий человек, и его должны были бы давно уже освободить от службы, но его вернули в часть в наручниках.
Вообще, то есть он, да. по идее, вообще служить был не должен.
Да, служить по новым законам, может быть, и должен, но у него еще ряд заболеваний, то есть его должны были давно, вместо этого комиссовать, вместо этого его вернули в часть в наручниках на данный момент.
Да, вот такая история в «Новой газете». Спасибо, Вероника. Самая интересная публикация в свежей российской прессе сегодня будет представлять нам Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей, еще раз.
Доброе утро, Марк.
Предлагаю поговорить подробнее о главном спортивном событии вчерашнего дня, финале футбольной лиги чемпионов в Москве. Я надеюсь, что скоро к нам присоединится и наш обозреватель Олег Винокуров, который лично был на этой игре. Ну, а мы с вами смотрели ее по телевизору. Какие у вас самые яркие впечатления?
Ну, для начала напомним, что основное дополнительное время матча между Челси и Манчестер Юнайтед завершилось в ничью со счетом 1-1. А в серии пенальти после матча, которая проходила с необыкновенным, я бы сказал, драматизмом, хотя любая серия пенальти уже драматична, Манчестер Юнайтед выиграл с общим счетом 6-5 и таким образом стал в третий раз в своей истории победителем, обладателем Кубка Чемпионов, скажем так. Еще первая победа была одержана до создания Лиги Чемпионов. Я бы сказал так, Манчестер выиграл, Челси не проиграл, потому что игра в целом была равной, хотя временами преимущество было у Манчестера, а временами у Челси. Хотя, конечно, предматчевые прогнозы сводились к тому, что у Алекса Фергюсона, главного тренера Манчестер Юнайтед, и опыта больше, чем у Авраама Гранта, тренера Челси. И игроки вроде бы более ну, что называется, сыграны, более отработана эта команда. Я имею в виду Манчестер Юнайтед. Кроме того, Юнайтед сейчас стали чемпионом Англии, а Челси занял второе место в достаточно такой острой борьбе, которая шла до последнего тура чемпионата Англии. И, конечно, по этим дополнительным, что называется, показателям, конечно, команда Алекса Фергюсона имела преимущество. Но насколько оно было реализовано по ходу матча, трудно сказать. У Челси были свои козыри в этой игре. По признанию Алекса Фергюсона, Челси выглядит, должен был выглядеть в этом матче более атлетично, более, что называется, сконцентрированно на такой вот подавляющем каком-то превосходстве своем. Но этого не получилось, и от атаки были острые с обеих сторон. Дважды в штангу попадали игроки Челси, один раз игроки Манчестер Юнайтед. Мячи забиты красивые, хотя гол, за который забил Фрэнк Лэмпард в ворота Манчестер Юнайтед, скорее был следствием ошибок. Прекрасно, на мой взгляд, сыграли оба вратаря, и Эдвин Ван дер Сар в составе Манчестера, и Петр Чех у Челси. В общем, я считаю, что это была битва равных соперников, ну а повезло все-таки сильнейшему. Похоже, к нам присоединился Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Олег. Ну, расскажите, как вчера это было, собственно, на стадионе? Как глазами очевидца. Да, глазами очевидца.
Ну, что ж, было, на мой взгляд, прекрасно. Затянулось это дело, конечно. Все было непривычно и долго, но это знают все. В общем, Москва долго-долго готовилась к этому матчу. Но, думаю, подготовка даром не прошла. И затянулся он, наверное, так сказать, специально, чтобы продлить этот праздник. Но, на мой взгляд, было очень хорошо. Все и с организационной точки зрения, и с точки зрения игры. Мне кажется, такой матч должен был всем понравиться.
Олег, я бы хотел вашего комментария на частое заявление в российской прессе, в электронной, в газетах по поводу того, что во вчерашнем матче, оказывается, определялся соперник «Зенита» по матчу за Суперкубок Европы. Несколько такой, я бы сказал, даже издевательская реклама этого матча. Как бы вы прокомментировали такое заявление?
Ну, естественно, меньше всего в этот момент соперники думали о том, что им предстоит сделать потом. Кстати говоря, ну, действительно, задали Алексу Фергюсону вопрос после этого на пресс-конференции, но много внимания он, конечно, уделить не смог этому, потому что на вопрос, а что вы знаете о своем будущем сопернике 28-го, что ли, 29 августа, уже там известно, когда это будет, Алекс Фергюсон просто ответил на этот вопрос: нет, ничего, то есть и все.
Ну, вот я позволю себе вас прервать, коллеги, вы сказали о «Зените», многие болельщики, да и просто обыватели, которые, в общем, довольно далеки от футбола, накануне этого матча вспоминали поездку «Зенита» на финал, собственно, в тот же Манчестер, как там все это было устроено, организовано, с какими там трудностями столкнулись болельщики, насколько агрессивно вели себя английские фанаты или полицейские, насколько по сравнению с ними там агрессивно или не агрессивно вели себя люди в Москве. Я предлагаю послушать короткий материал нашего корреспондента Максима Ярошевского, который вчера был в городе около Лужников незадолго до начала игры и тоже видел своими глазами всю эту атмосферу. Давайте послушаем этот материал.
Московская милиция изначально боялась, что финальная игра пройдет неспокойно. Будут драки и столкновения не только фанатов английских клубов. Мешаются еще и болельщики Москвы. Обошлось. Англичане с утра готовились к игре и делали это профессионально. В городе на день финала Лиги чемпионов УЕФА 6 тысяч милиционеров дежурили, чтобы не допустить беспорядков и драк. Сами фанаты, в том числе представители Moscow Reds, которые официально являются болельщиками и поклонниками «Красных дьяволов» Манчестера, работой милиции в столице довольны.
Ощущение самое приятное, потому что мы ждали финал, выхода Манчестера в финал уже 9 лет. 99-го года. И как бы то, что это случилось именно в Москве, это, естественно, улучшает вот это, усиливает ощущение радости. В понедельник уже начали приезжать болельщики. То есть многих мы знаем по поездкам в Англию. Они тоже все очень рады, что финал в Москве, и с удовольствием приехали сюда.
Город, точнее его центр, сегодня жил только футболом. Милиционер с мегафоном в руках объяснял приезжим, точнее болельщикам, что на Красной площади справа очередь, чтобы увидеть Ленина, а слева Кубок чемпионов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну вот в этом материале в основном звучали голоса болельщиков Манчестер Юнайтед, а мне вот, например, вчера почему-то в основном все попадались больше болельщики Челси. Олег, скажите, пожалуйста, а как на самом стадионе все обошлось без инцидентов? А еще интересный вопрос, были ли свободные места на трибунах?
Ну так, мне казалось, что если и были, то очень немного. Ну, конечно, стадион огромен, так все сразу не окинешь взором, но мне казалось, что он заполнен, ну, не знаю, до отказа или нет, ну, почти. В любом случае, места не бросались свободные. Ну, а на стадионе, в общем, все было тоже очень хорошо. Ну, я могу знать только, что было до матча, потому что после матча, естественно, я надолго задержался в пресс-центре, на пресс-конференциях и так далее. Когда я вышел, уже все болельщики разошлись. Но до матча все было, мне кажется, очень хорошо организовано. Действительно, огромное число сотрудников правоохранительных служб. Ну, в общем, это и понятно, объяснимо. И все было так, мне кажется, очень аккуратно и хорошо сделано. Две были фан-зоны по двум сторонам арены. Одна, естественно, для болельщиков Манчестера, другая для Челси. В общем, там все было очень весело, шумно. И как-то с огоньком все происходило. Короче говоря, мне очень понравилось все.
Алексей, к вам вопрос. Вот как вы думаете, все-таки такие мероприятия, как финал Лиги Чемпионов, финал Кубка УЕФА, который уже проходил в Москве, они оказывают какое-то позитивное влияние на развитие российского именно футбола?
Я не склонен преувеличивать этого позитивного влияния. Я сторонник той теории, что прежде чем проводить большие помпезные и, безусловно, нужные мероприятия, надо все-таки сначала выстроить свою спортивную инфраструктуру в стране, а потом уже, так сказать, замахиваться на большее. А в противном случае силы уходят на эти мероприятия, а на свою инфраструктуру их не остается. Это камушек в огород Олимпиады в Сочи. Но в целом, конечно, приятно, что Лига Чемпионов приехала в Москву.
Спасибо, Алексей, спасибо, Олег. В финале Лиги Чемпионов в Москве мы говорили с Алексеем Кузнецовым и Олегом Винокуровым. Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». В Петербурге создано политическое движение «Гражданское общество. Новые либералы». О его задачах и планах рассказывают создатели, члены инициативной группы Светлана Беляева, Николай Быков и Ренат Бичурин, ведущий Виктор Резонков. А во второй половине часа «Свободы в 9» первые итоги парламентских выборов в Грузии, каким будет ноутбук для развивающихся стран за $75, зачем выкладывать свою историю болезни в интернет, сколько иностранцев стали жителями Подмосковья в прошлом году и как дорого стоит московским властям содержание бездомных животных в приютах. И городская тема. Почему Конституционный суд, переехавший в Санкт-Петербург из Москвы, начинает свою работу без телефонной связи и компьютеров? Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия «Единое национальное движение». В Тбилиси состоялся митинг оппозиции против фальсификации в ходе голосования. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Мьянму. Он проведет переговоры с руководством страны, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о доставке гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного урагана. Более 130 тысяч людей погибли или числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч людей остались без крова и нуждаются в питьевой воде и продовольствии. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Об этом заявил в Москве глава МИД Франции после встречи со своим российским коллегой. Манчестер Юнайтед выиграл финал Лиги чемпионов по футболу. Матч с другим английским клубом, лондонским Челси, состоялся в Москве на стадионе «Лужники». 29 августа Манчестер Юнайтед сыграет за суперкубок УЕФА против петербургского «Зенита». Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. Второе соглашение о пребывании в Чехии военнослужащих США будет подписано в течение ближайших недель. Во Франции сегодня состоится всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. По призыву профсоюзов на улицы французских городов выйдут тысячи работников транспорта, докеры и государственные служащие. В Китае с сегодняшнего дня возобновляется эстафета «Олимпийского огня». Она была остановлена на 3 дня в связи с общенациональным трауром, который проходил с 19 по 21 мая. Летняя Олимпиада 2008 года должна открыться 8 августа в Пекине.
Это «Свобода в 9». Первые итоги парламентских выборов в Грузии. Побеждает правящая партия президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По первым предварительным данным, она лидирует с 62% голосов избирателей. У объединенной оппозиции чуть более 13%, а 5-процентный барьер, необходимый для попадания в парламент, преодолели еще несколько партий. Оппозиция уже провела в ночь на сегодня митинг, заявив о фальсификациях в ходе голосования, и обещает продолжить акции протеста, несмотря на то, что международные наблюдатели не выявили серьезных нарушений. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сразу после закрытия избирательных участков по всем каналам грузинского телевидения показали брифинг представителей группы иностранных и местных неправительственных организаций, в ходе которого были озвучены результаты exit polls, проводимых в течение 21 мая во всех регионах страны. Согласно результатам опроса, парламентские выборы не принесли неожиданностей.
Республиканская партия Грузия 3,6. Шалва Наталашвили, Лейбористская партия Грузии 5,8. Единое национальное движение для победившей Грузии 63,2. Объединенная оппозиция, Национальный союз правые 14,2%. Георгий Даргамадзе, Христиан-демократы 9,1%.
Таким образом, по предварительным неофициальным данным, 5-процентный барьер из оппозиционных партий преодолели объединенная оппозиция, лейбористы и христианские демократы. Среди них наилучший показатель у объединенной оппозиции во главе с бывшим кандидатом в президенты Леваном Гачачеладзе, составившим серьезную конкуренцию в ходе январских президентских выборов Михаилу Саакашвили. То есть самые непримиримые оппоненты нынешних властей, если верить exit polls, получили чуть больше 14%, а остальные оппозиционные партии, преодолевшие барьер, смогут претендовать всего на несколько мандатов в 150-местном парламенте. А вот правящая партия «Единое национальное движение» подошла к финишной черте в гордом одиночестве – более 63%. Это примерно столько же, сколько партия Михаила Саакашвили получила в ходе парламентских выборов после революции роз. Впрочем, все оппозиционные партии, кроме христианских демократов, получивших что-то около 9%, уже объявили выборы нечестными, несправедливыми и сфальсифицированными. Уже можно с уверенностью это утверждать, будущий парламент будет многопартийным. Однако правящая партия имеет шанс сохранить не просто квалифицированное, но даже конституционное большинство, с учетом того, что в абсолютном большинстве мажоритарных округов также победили ее кандидаты. В ночь на четверг оппозиционеры организовали митинг у здания Центральной избирательной комиссии и заявили, что будут пикетировать здание ЦИК, чтобы не дать властям окончательно сфальсифицировать выборы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Могут ли отношения России и Грузии улучшиться после парламентских выборов в этой стране, если у власти в парламенте останется пропрезидентская партия Михаила Саакашвили? Что вообще нужно для улучшения отношений Москвы и Тбилиси? Наш корреспондент Оксана Загребнева поговорил об этом с жителями Волгограда.
Мне кажется, что сама Грузия должна поменять свое отношение к России. Грузия – бывшая союзная республика целой страны. И так, по-хамски считаю, относиться к старшему собрату – это неправильно. В любом случае, это большая политика. И здесь должны делать встречные шаги не только Грузия, но и действительно Россия. Мне кажется, ничего ужасного нет. Конфликты были в любое время. И то, что они происходят сейчас, это, возможно, даже закономерность какая-то развития истории. Главное, чтобы наши руководители руководители, руководители обеих стран смогли найти правильное решение, которое положительным образом скажется на жителях этих двух стран.
Но мне кажется, власти обоих государств должны пойти навстречу друг другу. Но что касается политики Саакашвили, мне кажется, он зря так надеется на США. Я сомневаюсь, что им окажут такую уж грандиозную поддержку. Скорее всего, их просто используют. Ну а властям российским, мне кажется, нужно ослабить такие экономические санкции суровые и разрешить все-таки ввоз товаров, которые годами были в России. И потом у нас общая традиция и общее культурное наследие.
Немножко надо всем успокоиться, и чтобы Грузия снизила немножко руководство, конечно, в первую очередь, на такой накал их риторики, потому что они очень сильно надеются на США и забывают про то, что мы веками жили дружно вместе с ними. И больше обращаться, скажем, в сторону России в своих планах на будущее, чем на то, что им все равно кто-то за границей нам поможет. Никто им там помогать особо не будет. Их будут разыгрывать как карту в геополитической игре. А в то же время можно легко очень потерять годами налаженные связи с нами. Вот. Ну и с нашей стороны, конечно, тоже надо больше терпения к горячим грузинским парням и к Саакашвили. Больше общаться, больше разговаривать и исходить из геополитических реальностей. Потому что Грузия — это не корабль, который отчалит от нас и поплывет в сторону Америки когда-нибудь. Нет, они будут всю жизнь жить рядышком, и невольно все равно им придется с нами налаживать отношения.
На мой взгляд, сейчас на отношения каких-либо стран влияют именно отношения между руководителями стран. То есть все зависит от нашего нынешнего президента, да, и руководителя Грузии. Если они между собой там подружатся, найдут общий язык какой-то, то все будет хорошо.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, что может улучшить отношения России и Грузии. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Каким будет ноутбук за $75? Сколько стоит Яндекс? Как получить кусочек солнца на Земле? На волнах радио «Свобода» новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Организаторы международного проекта «Ноутбук каждому ребенку» сообщили о выпуске новой версии сверхдешевого ноутбука. Компьютер оборудован двумя сенсорными дисплеями. Один размещен на верхней крышке и используется для вывода информации, другой дисплей играет роль сенсорной клавиатуры. Стоимость ноутбука составит $75. Поставки ноутбуков запланированы на 2010 год. О развитии проекта «Ноутбук для каждого ребенка» рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на большие планы, пока проект не достиг заявленных результатов. Компьютеры первой версии должны были продаваться по цене $100 большими партиями Министерством образования развивающихся стран, а потом бесплатно распределяться по школам. Но цена ноутбука составила почти $200, и были произведены не миллионы компьютеров, как планировалось, а только 600 тысяч. Но инициаторы проекта очень рассчитывают на новую версию ноутбука.
Новости коротко. По данным агентства Рейтер, при первичном размещении акций российской интернет-компании Яндекс на бирже NASDAQ, Яндекс может выручить до $2 миллиардов. Аналитики считают, что размещение акций компании Яндекс станет крупнейшим в истории российского сектора высоких технологий. По существующим оценкам, стоимость компании Яндекс составит $5 миллиардов. Международной группе исследователей впервые удалось разогреть вещество до 10 миллионов градусов. Это температура вещества в центре Солнца. В эксперименте был использован британский лазер «Вулкан». Ученые считают, что лазер следующего поколения сможет разогреть вещество до 100 миллионов градусов. При этой температуре может начаться термоядерная реакция. Исследователи рассчитывают получить лучевую термоядерную энергию уже в 2012 году. Компания Nokia заявила, что она намерена широко использовать открытую операционную систему Linux на моделях своих сотовых телефонов. Как сказал представитель Nokia, сегодня решающее значение в мобильной связи получает доступ в интернет, а для этого Linux очень удобен. Особенно важной становится возможность подключения телефонов к сетям быстрого доступа WiMAX. При таких подключениях оснащение телефонов операционной системой Linux может стать решающим преимуществом.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». И еще об одном интересном проекте подробнее. На этой неделе компания Google открыла медицинский сервис google.com/health. Теперь каждый человек может завести себе аккаунт и хранить все свои медицинские документы в интернете. В случае необходимости можно открыть к ним доступ для врача, находясь в любой точке земного шара. Специалисты называют это событие эпохальным, но так ли это на самом деле? С медицинским кибернетиком, ведущим сотрудником гематологического научного центра Академии медицинских наук Никитой Шкловским-Карди беседует наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Я думаю, что в медицинской информатике произошло важнейшее событие, эпохальное. Я думаю, что оно подобно тому, что Пинель в 18 веке снял цепи с душевнобольных. Но сегодня это касается всего человечества. Открытый, бесплатный, общедоступный сервис для сбора персональной медицинской информации принципиально меняет ситуацию в медицине.
Почему?
Доступность всей информации о здоровье человека в любом месте предотвращает, во-первых, огромное количество ошибок, связанных с недостатком информации у врача, когда он смотрит пациента. Во-первых, в условиях неотложной помощи. Западный мир считают результаты так называемых врачебных ошибок, которые, конечно, являются именно в основном ошибками отсутствия информации и беспорядка. И это десятки тысяч жизней, сотни тысяч госпитализаций, миллиарды бессмысленно потраченных на повторные исследования денег.
Никита Ефимович, но как же быть тогда вот с медицинской тайной?
Медицинская тайна полностью сохраняется. Именно пациент является собственником медицинской информации. В этом сервисе информация абсолютно защищена от доступа, несанкционированная, точно так же, как деньги. Все деньги мира лежат в интернете, никто их не крадет. Крадут только списки из государственных учреждений. А персональный доступ к информации, он не взламывается хакером. И вот эта медицинская информация, которую пациент откроет своему врачу, позволит ему чувствовать себя ответственным за свое здоровье, а не только быть подчиненным и страдающим элементом в здравоохранении.
Правильно ли я поняла, что эту информацию медицинскую пациент должен сам выложить в этот сервис?
Сегодня да. Конечно, в России есть сложности, потому что большая часть информации не существует в электронном виде.
Сервис англоязычный?
Сервис англоязычный. Конечно, Google гигантский, проворный. И нам не стыдно ему проиграть. Мы делали похожий сервис и не успели. Но мы приветствуем это и думаем, что мы на следующем этапе еще и поможем или продвинем русские сервисы на подходе. То, что это бесплатно и общедоступно, это необычайный успех демократии и свободы.
Это был Никита Шкловский-Карди, ведущий научный сотрудник Гематологического научного центра Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия «Единое национальное движение». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны, во время которых будет обсуждаться вопрос о доставке гуманитарной помощи пострадавшим от урагана. В Хабаровском крае найдено тело одного из трех детей, пропавших 29 апреля. Манчестер Юнайтед выиграл финал Лиги чемпионов по футболу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Сколько иностранцев приняли российское гражданство и поселились в Подмосковье? Прокуратура Петербурга сможет вносить законы в городской парламент. Сколько стоит содержание бездомных животных в Москве и где будут находиться новые московские кладбища? Об этих и других событиях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
—
Москва. По данным миграционной службы, более 17 тысяч иностранцев стали гражданами России в Подмосковье в прошлом году. Прежде всего, это русскоязычные жители Украины, Узбекистана и Молдовы. А на миграционный учет поставлены 850 тысяч иностранных граждан. Более 350 тысяч из них получили разрешение на трудовую деятельность. Петербург. Депутаты законодательного собрания приняли в третьем чтении закон, предоставляющий право законодательной инициативы городской прокуратуре, которая пока могла лишь вносить протесты в городской парламент. Сейчас наибольшее количество законопроектов вносит губернатор, на втором месте сами депутаты, за ними органы местного самоуправления и почетные граждане Санкт-Петербурга. Москва. Число бездомных животных на улицах столицы оценивается в 30 тысяч ежегодно, оно прирастает 2-5 тысячами. Годовое содержание в приюте обходится казне в 30 тысяч рублей за кошку и 50 тысяч за собаку. К существующим сегодня 11 приютам, в которых содержится 3,5 тысячи животных, прибавится к началу 2009 года еще 15, сообщили руководители отдела фауны Департамента ЖКХ и благоустройства Наталья Соколова и Вера Степаненко, председатель комиссии Мосгордумы.
В первую очередь, естественно, агрессивные животные, которые создают проблемы во дворе. Сейчас выделено 900 миллионов.
А что сделать с теми их любимцами, которые живут на определенной территории и не доставляют беспокойства? И механизма, в общем-то, нет.
Петербург. В Ленинградской области принят закон о добровольных народных дружинах. Прежде этот законопроект, инициированный губернатором Валерием Сердюковым, вызывал бурные дискуссии и неоднократно отклонялся депутатами областного парламента. Москва. Столичные власти под размещение городских кладбищ купили 2 частных земельных участка в Одинцовском и Дмитровском районах Подмосковья общей площадью более 100 гектаров. Будущим соседством с погостом недовольны жители коттеджных поселков. Документы на землю под кладбище все еще не оформлены. А власти Московской области планируют выделять части кладбищ для представителей различных конфессий, проживающих в регионе. Петербург. Директор метростроя Вадим Александров и директор Института мозга академик Наталья Бехтерева стали почетными гражданами Петербурга. Свои голоса им отдали 44 депутата городского парламента, выбирая из 8 кандидатов. Москва. Юрий Лужков подписал постановление о воссоздании в Черкизове главного дома загородной резиденции московских митрополитов. Реставрация начнется в этом году, завершится в следующем. Новости Москвы и Петербурга, 22 мая, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. В Петербурге официально начал работу Конституционный суд Российской Федерации, переехавший сюда из Москвы. Пока не обходится без курьезов. В первый день работы суда он был фактически отрезан от мира, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Первая попытка перевести Конституционный суд в Петербург была предпринята еще при премьер-министре Михаиле Касьянове в 2004 году, но успехом не увенчалась. В конце 2005 года эту идею возродила Валентина Матвиенко, и Владимир Путин ее поддержал. На переезд было потрачено более 220 миллионов рублей. Большая часть пошла на строительство жилых домов для судей и сотрудников аппарата на Крестовском острове. Оно сопровождалось многочисленными скандалами. Чтобы освободить место, пришлось выселить с элитной территории детский дом, детский сад, снести здание общежития фабрики «Красное знамя» и жилой дом на улице Эсперова. Дольше всех сопротивлялись жители дома, сначала доказывавшие в суде, что заключение об аварийном состоянии их дома является фикцией, потом хотевшие получить за свои квадратные метры адекватную цену, но в конце концов и эта твердыня пала. Реконструкция зданий Синода и Сената и перевод в другое помещение Государственного архива проводились отдельно за счет федерального бюджета. Кроме жилого комплекса на Крестовском острове, для судей подготовлен коттеджный поселок в Комарове. Переезд начался в феврале. К 20 мая все 19 судей Конституционного суда водворились на Крестовском острове. 21 мая прошло первое заседание, но нельзя сказать, что новые рабочие места были в порядке. В здании весь день не работали телефоны, большинство компьютеров оказались не подключены. Переезд в Петербург – это рычаг давления на судьи Конституционного суда, считает адвокат, депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
Было предложено раньше несколько вариантов, в том числе в центр России, в Сибирь их отправить. Вот было несколько вариантов, и был Петербург. Даже не столько подальше от Москвы, сколько всегда на человека можно немножечко воздействовать, что, во-первых, это все практически москвичи, там, за исключением двух человек. И плюс здесь, на сегодняшний момент, у них ряд неудобств, отсутствие аппарата, да, фактически. То есть аппарат-то не приехал, аппарат надо формировать из питерских юристов. Кроме того, отсутствие парковки. Возле здания Конституционного суда нет парковки. Да. Опять-таки, начнется строиться парковка, пускай даже подземная, прямо на набережной. Трудно себе представить, какие деньги это будет стоить. Вот плюс опять неудобства. То есть у судья как бы в подвешенном немножечко состоянии находится. Плюс постоянные переезды в Москву. Семья-то у кого-то там, у кого-то здесь будет. Да. Естественно, все это складывается. Сами понимаете, дорога. Можно в дороге и поговорить с судьей. Там, правильно? И можно же, что называется, вовремя подать машину. Можно и немножечко задержать. Разных таких косвенных элементов давления может быть много. Опять-таки, они приезжают сюда с семьями. Их жены, дети должны быть все устроены. Да? Опять-таки, а кто устраивает независимого судью? Устраивает исполнительная власть.
По мнению Юрия Карпенко, с переездом Конституционного суда в Петербург количество объективных судебных решений уменьшится.
2005 год. У меня была жалоба на Конституционное правосудие субъекта Федерации, когда вообще нонсенсное решение было принято Конституционным судом Российской Федерации. Вот, и как раз я попал вот именно тогда, когда обсуждался вопрос, где ему находиться. Это решение о том, что правили губернатор самостоятельно распускать уставный суд, и правили губернатор и 5 депутатов законодательного собрания назначать судьи уставного суда. Решили вправе. У нас по Конституции судьей может быть любой гражданин, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование. А здесь назначает только губернатор, либо группа депутатов, ну, естественно, от Единой России, которых большинство, которые голосуют за этого кандидата. А все остальные не имеют права. То есть оппозиция полностью, даже просто человек, даже пускай лояльный, но который, извините за выражение, не прогибается, он никогда не станет судьей.
Понятно, что если не работали телефоны и компьютеры, дозвониться непосредственно в Конституционный суд не было возможности. Но, в принципе, Юрия Карпенко такая ситуация не удивила.
Несмотря на то, что был конституционный закон, Конституционный суд должен находиться только лишь в Москве. Власть, опять исполнительная власть, демонстрирует свою силу, в том числе и в лице президента. Надо знать, кто в доме хозяин, естественно. Надо так же самое показать судьям. Захотим, вот будет рабочее место. Захотим, будет с подогревом сидения. Не захотим, у вас уже может и не быть этого. Захотим, будет у вас отдельный туалет. Не захотим, будете ходить в общем. Ну, все от исполнительной власти зависит. Мелочи, которые называются бытом, вот они все это демонстрируют постоянно. Еще раз обращаю внимание на членов семей Конституционного суда, на их обустроенность, на отсутствие аппарата. Все это вот и складывается из мелочей, наша жизнь все складывается.
Действительно, некоторые эксперты уже обращали внимание, что многие работники аппарата Конституционного суда уволились. Многие решили остаться в московском представительстве суда. Так что, возможно, неработающая техника – это еще не самое худшее. Первое открытое заседание назначено на 27 мая. Судьям предстоит рассмотреть жалобу руководителя фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян, обвиняющейся в контрабанде валюты. Это было последнее дело, рассмотренное Конституционным судом в Москве. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 22 мая.
Театры. В театре «Современник» сегодня вечером постановка литовского режиссера Римаса Туминаса «Горе от ума». В необычной интерпретации пьесы Грибоедова главные роли играют Сергей Гармаш, Марина Александрова и Иван Стебунов. А в студии театрального искусства Сергея Жиновача премьерный спектакль «Битва жизни», рекомендует Марина Тимашева.
Студия театрального искусства создана несколько лет назад Сергеем Жиновачом. Актеры ее – выпускники Российской академии театрального искусства. В репертуаре театра замечательные спектакли «Мальчики», «Обломовщина», «Как вам это понравится», «Захудалый рот», лауреат сразу нескольких премий «Золотая маска», «Игроки». Именно игроками студия театрального искусства открыла этот сезон уже в новом здании, неподалеку от метро «Таганская». Театр был оборудован там на деньги человека, пожелавшего остаться неизвестным. И вот вот премьера в новом доме, никогда прежде не ставившаяся в России инсценировка «Битвы жизни» из цикла рождественских повестей Чарльза Диккенса. Жанр спектакля обозначен как «Рождественская история любви». Режиссер сам Сергей Женовач, художник и композитор, его постоянные соавторы Александр Боровский и Григорий Габерник. Когда Сергей Женовач заявил в планах театра работу над Диккенсом, все решили, что он возьмется за «Сверчка на печи». Эта постановка прославила первую студию Московского художественного театра. Что ж, «Битва жизни» – название совершенно новое и тем более привлекательное. А в том, что студия театрального искусства покажет хороший спектакль, нет никаких оснований сомневаться.
Концерты. В клубе «Б1» сегодня выступит легендарная американская певица Лайза Минелли, недавно отпраздновавшая свой 62-й день рождения. В программе лучшие песни из самых известных ее фильмов. А в Московском доме музыки концерт супружеской пары Виктории Морозовой и Антона Макарского, надолго снискавшего популярность исполнением роли Феба в российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Выставки. В галерее на Солянке вечером открывается выставка парижского фотографа Флориан де Лассе. 28-летняя девушка родилась и выросла в Париже, получила диплом специалиста по графическому дизайну и изящным искусствам, а затем переехала в Нью-Йорк, где училась в Международном центре фотографии и достигла первых успехов как фотограф. На ее снимках большие города, снятые ночью с крыш небоскребов – Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Токио. Снимки позволяют не только насладиться панорамами, но и заглянуть в окна простых людей, где разворачиваются интересные сценки из их жизни. Причем иногда Флориан де Лассе выступает в роли модели сама, руководя съемкой на расстоянии с помощью мобильного телефона. Кино. На экранах Москвы одна из самых ожидаемых премьер этого года – фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Режиссер Стивен Спилберг в своих лучших традициях продолжил сагу, последняя часть которой вышла на экраны в далеком 89-м году. С главной ролью доктора Генри Джонса по-прежнему прекрасно справляется Харрисон Форд. Компанию ему составляет голливудская звезда Кейт Бланшетт и 22-летний актер Шия Лабеф, ставший известным после главной роли в фильме «Трансформеры».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Какой исход внеочередных парламентских выборов в Грузии выгоден России? Об этом беседа с журналистом-международником Борисом Тумановым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам необходимо рассмотреть комплекс вопросов, связанных с подготовкой ряда мер.
Гуманитарные миссии сообщают, что местные жители продолжают покидать
свои дома. Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами.
Отныне в Турции запрещено курить в правительственных учреждениях, школах, больницах, кинотеатрах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9000.